Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра. Программа «Револьвер». К нам сейчас скоро придет уже Сергей Станкевич, историк, политолог, политик. Тем несколько мы для разговора подготовили. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и, конечно же, стрим в Ютубе тоже начался, канал «Говорит Москва». Сергей Борисович, сейчас мы даже включим вам микрофончик, и вы сможете поприветствовать, потому что вы буквально влетели в нашу студию. Доброе утро.
Да, я влетел, как свежая новость.
Прекрасно. А по поводу новостей, кстати, очень любопытная история. Это мы с вами несколько тем подготовили, но я бы хотела начать с Анатолия Чубайса, который предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике, вот, который говорит, что новые технологии в энергетике – это революция, которая сформирует новую мировую элиту 21-22 веков, считает Чубайс. Для России энергопереход может стать и уникальным ударом, и новой возможностью. И интервью Чубайса большое, оно последовало вслед за интервью Кудрина. Некоторые уже посчитали, что это такой
атака системных либералов.
Нет, если выражаться не таким языком, а просто вот та самая первая элита в новейшей истории России напоминает о себе, значит, элите, которая была сформирована там в 2000-е годы. Кудрин, значит, про бедность говорит и про борьбу с ней. Чубайс говорит про смену элит и про возможности технологического характера и, наверное, по взаимодействию. Вот здесь интересно, потому что Чубайс, значит, назначен у нас спецпредставителем по взаимоотношениям в сфере там энергетики, экологии и так далее, и по взаимоотношениям, в том числе, кстати, с Соединенными Штатами Америки, что важно. Означает ли это, что тема климата, экологии, энергетики, она становится, и Чубайс, возможно, здесь некий проводник, она становится скорее возможностью для сотрудничества, или же все-таки это тема для очередного противостояния между странами, как вы считаете?
Ну, во-первых, в отличие от Шерикова, который был не согласен с обоими, и с Энгельсом, и с Каутским, то я согласен, наоборот, с обоими, и с Чубайсом, и с Кудриным.
Так.
Значит, почему они правы, и почему они смотрят вперед и предлагают нам думать вперед, а не только смотреть? Ну, во-первых, действительно, страны, которые решают, а таких стран, хотя в ООН их 193, но в мире их десяток-полтора стран, которые принимают решения и устанавливают тренды глобального развития. Так вот, эти страны приняли решение о зеленом переходе. В первую очередь Соединенные Штаты Америки, но все сколько-нибудь значимые страны, имеющие способность влиять на мир, они все в этот тренд встроились.
Так.
И предстоит встраиваться обязательно и России. Почему? Это даже не вопрос выбора. Почему мы не можем сказать, да плевали мы на вас, и мы будем как вот жгли нефть с газом добывали, жгли там уголь, так и продолжим. Потому что мы действительно в значительной степени зависим от внешних рынков и от рынков капиталов, и от рынков как возможность экспорта нашего, в том числе и энергоносителей. Это формирует наш бюджет, на который мы живем. И если в окружающем нас мире радикально упадет спрос на энергоносители, а все остальное, ну хорошо, скажем мы, допустим, перестали покупать у нас нефть и газ, а мы будем продавать металлы, у нас металлы хорошо идут. Но на все остальное, что мы у себя произведем, используя вот такие загрязняющие вещи, как газ, нефть, уголь.
Ну, газ довольно чистый, наверное.
Ну, газ почти чист, да, почти чист, но все-таки абсолютно чистым не считается. То есть на все произведенное внутри страны, которая не стала зеленой, будет накладываться углеродный налог. То есть весь наш экспорт будет обложен дополнительными пошлинами, которые могут со временем возрастать. То есть страны, ставшие зелеными, тех, кто остался не зеленым, будут таким образом репрессировать.
Да.
И, извините, но это означает медленную гибель. То есть нам нужно предусмотреть способ встраивания в будущую неизбежно зеленеющую глобальную экономику.
Да, но здесь очень важный момент. Во-первых, смотрим на Китай, который продолжает жечь уголь и в больших количествах. И, в общем-то, говорит, да, климат — это, конечно, хорошо, но промышленность все равно никуда не денется, и уголь будут использовать. Другой момент еще по поводу экспорта. Китай за последний год экспортировал масок на 90 миллиардов долларов. Мы экспортировали газа на 25 миллиардов долларов, поэтому к вопросу о том, что есть зеленое, что есть не зеленое, и что экспортировать, что нет, это тоже большой вопрос. Плюс, а почему я задала вопрос, не станет ли этой темой для противостояния? Потому что, как кажется, это уже формат противостояния приобретает, во-первых, а мы развиваем атомную энергетику, и наши специалисты Росатома во многих странах работают, и атомная энергетика считается чистейшей, да, остатков никаких нету. Но Европейский Союз...
Тем более, что мы по контракту, если мы строим где-то атомную станцию, мы потом забираем отработанное топливо, да.
Вот, но Европейский Союз на это говорит, нет, мы от этого отказываемся. Говорит, давайте водород делать. Мы говорим, хорошо, мы тоже можем водород делать. Они говорят, нет, вы какой-то, вот вы делаете такой водород, который не такой европейский водородный водород, понимаете? Хотя технологии, в принципе, похожи.
Не зеленый, а голубой.
Мы говорим, да, вот, мы говорим, что у нас есть лес, давайте мы будем высаживать, мы будем легкими планетой. Они говорят, нет, ваш лес мы вот в это КПД исчислять не будем по вашему лесу, по вашему вкладу в общее оздоровление планеты Земля. Поэтому, понимаете, все сейчас действительно сводится к тому, что Европейский Союз пока что будет брать деньги за то, что есть какой-то углеродный след. Но когда мы предлагаем сами концепт, они говорят, нет, ваш концепт не такой, как у нас. Поэтому, скорее всего, это будет действительно темой для противостояния, а не для сотрудничества какого-то.
Если вопрос в том, будут ли на этой теме политические манипуляции и попытки превратить их в политическое оружие,
да,
конечно, и мы это уже видим, и в этом смысле ничего нового нет. Что нам здесь главное? Конечно, не кидаться в панике. Во-первых, у нас есть запас по времени. Спокойно нефть и газ у нас пойдут на экспорт, ну, как минимум до 30-го года, до 35-го года даже, без существенного снижения. То есть у нас есть запас по времени. Просто не нужно шапка закидательство. Меня раздражать стало невероятно почему-то, хотя, в общем, я спокойно все воспринимаю.
Так.
Вот такие публикации в социальных сетях, я достаточно много об энергетике пишу, да вот, да все это выдумки, да ничего этого не будет никогда, никаких электромобилей не будет, никакого водорода не будет. Я говорю, вот, смотрите, вот начали выпускать грузовики на водородных двигателях, ну, двигатель электрический, но электричество из водородных этих батарей, получается, водородных агрегатов. Вот они уже ездят. И ездят по улицам городов европейских. Вот уже очередь выстроилась за этими грузовиками. Нет, этого быть не может. Таких двигателей не бывает, они бы взорвались. И, ну, хорошо, это на уровне бытового сознания вот такие выверты. Но, в принципе, есть достаточное число и ответственных людей, в том числе политиков, которые говорят, не надо никуда торопиться, как работали, так и будем работать. Заранее надо к этому готовиться. И, кстати, Китай, который вы упоминали, утвердил на уровне правящей партии план перехода к нулевому углероду.
Углеродному
утвердил,
следу, да.
Но, правда, достаточно долгий. Они планируют окончательно перейти на ноль к 50-му году. Да. Вот. Но большинство европейских стран это где-то вот 30-35 по годам. Мы, видимо, должны присматриваться именно к европейскому опыту, и нам здесь важны две вещи сейчас, чтобы облегчить себе переговоры. Во-первых, обозначить добрую волю, что мы все-таки движемся в этом направлении, что мы какие-то меры принимаем, а не шапка закидательствуем. А второе, вступить в переговоры и какой-то план показать, что он у нас есть. Правительство, кстати, создало соответствующие рабочие группы, наметки у него есть, правительство России, я имею в виду, и оно как бы здесь на правильном пути находится, и это меня радует. Я ожидал худшей реакции из-за, может быть, такого сырьевого лобби, которое очень сильно.
Но здесь все равно надо разделять, скорее всего, вопросы климата и вопросы экологии, потому что у нас вопросы экологии стоят острее, как то режим черного неба, который у нас присутствует там регулярно в Красноярском крае. Это загрязнение шламом рек, когда реки приобретают кислотные оттенки. Вот, но это такой момент. Другое дело, с вашей точки зрения, все-таки, когда на арену выходит, с одной стороны, Кудрин, к которому было неоднозначное отношение в период его работы в правительстве, потом следом за ним выходит Чубайс, с политтехнологической и политологической точки зрения, появление этих людей на арене что означает? Такое возвращение в публичное поле, я имею в виду.
Ну, появление означает то, что проблема действительно серьезна, и то, что они, как это называется, визионеры. То есть они смотрят не на то, что будет завтра-послезавтра, а на десятилетия и там полтора десятилетия где-то, как минимум, вперед. Поэтому действительно они выражают некую озабоченность. Чубайсу это по должности сейчас положено. Он будет в значительной мере отвечать за переговоры о встраивании России вот этот вот в этот глобальный тренд на зеленую экономику, это будет ему просто предписано должностной инструкцией. А у Кудрина забота немножко другая. Он, как всегда, о финансах и экономике. Он понимает, что это повлечет за собой этот переход, серьезные перемены в структуре нашей экономики, что будет снижаться значение сырьевых секторов, приносящих сейчас серьезные деньги. Нужно замещать их успехом, прогрессом не сырьевого сектора, а вот с этим у нас серьезные проблемы. Серьезного роста в несырьевом секторе нашей экономики до сих пор не наблюдается. Поэтому Кудрин, конечно, озабочен, и совершенно правильно он говорит.
А вот интересно, да, хорошо, если там мыслят стратегически, то по поводу практики, нет ли здесь некого противоречия? Накануне вышел комментарий спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, который не пресс-секретарь президента, Песков, да. Он отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере. Так, по мере того, как температура на планете будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом будем вынуждены, например, принять налог на мясо. И это заявление прозвучало в контексте того, что сейчас избирательная кампания «Единая Россия», значит, всерьез обсуждает борщевой набор, чтобы борщ был доступным и, видимо, тоже мясным. Вот. Но в этой связи, чтобы овощи были, да, доступны и все ингредиенты, и в этой связи мы обсуждаем налог на мясо. Не очень понятен тренд все-таки.
Ну, опять, во-первых, спутали двух Дмитриев Песковых, поэтому, как бы, журналисты, видимо, не совсем их различают.
Вот нет, этот... я читаю по ТАСС, тут как раз не спутали, тут все нормально. Тот самый Дмитрий Песков, вот, который не пресс-секретарь.
Этот Дмитрий Песков отвечает за важную вещь. НТИ – это национальная технологическая инициатива, и работает в этой сфере очень успешно, надо сказать.
Так.
Вот, и он говорит, опять-таки, о трендах на 15-20 лет вперед. Просто к этому надо сейчас технологически готовиться, в том числе и технологически таким образом преобразовывать наше сельское хозяйство, чтобы не столкнуться лет через 15-20 с тем, что в сельском хозяйстве никого нет, технологии остались старыми.
Все будут веганами.
Да.
Все будут веганами и придется
производство мяса вот таким образом облагать дополнительными какими-то пошлинами, потому что оно тоже будет загрязняющим, тоже метан будет порождать. Значит, еще раз хочу сказать, это, в общем-то, была фраза, вырванная из контекста, на самом деле он другими сюжетами занимается.
Подождите, я же вам цитату прочла как раз, что тут вырвано из контекста. Углеродный налог, это далеко. Мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо, естественно. Поэтому я вас и спросила, какие тренды мы определяем. Перед выборами всерьез занимаемся борщевым набором и думаем, как бы все-таки сохранить мясо в этом наборе, несмотря на то, что там свекла стоит 150 рублей. Вот. А с другой стороны, мы говорим, нет, товарищи, вы готовьтесь к тому, что, скорее всего, вам придется стать веганами, не знаю. Или, может быть, борщ будет на козлятине делается.
Я предложил бы все-таки сосредоточиться лучше на борще и увеличивать производство составляющих этого великого продукта вот таким образом, потому что партийными собраниями, как показал наш глубокий исторический опыт, вопрос о ценах на борщ не решается. Не хотят эти самые морковь, свекла, картошка и капуста, не хотят подчиняться решениям партийных собраний. Увеличивать производство. Для этого, кстати, у нас делалось немало в последнее время, но вот эти вещи, там картофель, капуста, морковь, они не производятся крупными агрохолдингами, как правило. Для того, чтобы они оказались сначала на овощных прилавках магазинов, а затем у нас на столах, должны работать крупные фермерские хозяйства и фермерские кооперативы.
Китайские,
вот
в частности.
Это звено. Почему? Голландские.
Голландские. Ну,
вы знаете, что Голландия крупнейший производитель овощей. Крупнейший. Так. Вот борщ в Европе – это голландский.
Голландский
на
борщ.
На 90%, да. Голландский борщ. Вот. А почему? Потому что там работают мощные кооперативы фермеров. Вот. И там им принадлежит львиная доля всех производящих мощностей, складских мощностей и даже транспортных компаний, перевозящих овощи. Вот нам бы сейчас этим заняться. Мы решили вопрос с массовым производством зерна, и слава богу. Мы решили вопрос с массовым производством свинины и мяса птицы. Мы экспортируем и то, и другое. Кстати, мясо птицы мы даже успешно экспортируем в соседнюю Украину, кто бы мог подумать. Мы картошку им экспортируем даже в Украину. Но вот сейчас для того, чтобы стабилизировать цены внутри, потому что когда уходит что-то на экспорт, у нас цена возрастает, чтобы цены внутри стабилизировать, нам есть смысл подумать о вот такой вот фермерской кооперации, о ее сознательной государственной поддержке. Если бы так вопрос был поставлен на партийных собраниях правящей или оппозиционной партии, я бы это только приветствовал.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Где налог на рыбу? Траулеры так загрязняют, ну понятно, про налоги. Это к вопросу о том, как переход на новую модель экономического развития сейчас, или новую модель как раз существования планеты Земля, в смысле сохранения климата, сводится пока что к тому, а давайте деньги соберем, а потом подумаем, как все-таки этим управлять. Экономика не перешла на несырьевую по вине как раз Чубайса. Сколько лет он управлял Роснано, сколько денег потратила, результат какой-то странный черно-белый планшет. И сейчас Чубайс нас учит. Какой-то оксюморон, Виталий говорит.
Ну, этот вопрос нужно задавать работодателю Чубайса. Коль скоро таким работодателем был президент России, который поставил его на Роснано, не увольнял, выговоров не выносил за период работы, а потом еще и назначил на новую должность. Видимо, президент доволен результатом, который производил Анатолий Чубайс и продолжает производить. Так что для меня это серьезный признак того, что Чубайс не так плох, как о нем рассказывают.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте. Спасибо огромное за эту беседу и за то, что наконец-то у нас о том, что голодать скоро начнет народ, говорят.
Мы не говорили про голод. Ну ладно, как вас зовут?
Меня зовут Галина Евгеньевна, по-прежнему сейчас звоню к вам, постоянно слушаю.
Да, вопрос коротко, пожалуйста.
Вопрос заключается в следующем. Вы говорите о развитии фермерских хозяйств и холдингов. Могу сказать по тому, что общаюсь вот именно с фермерами, общаюсь с людьми, которые производят собственное мясо, собственно, там картофель и все остальное, пробиться на рынок наших крупных сетей, в которых основная часть населения покупает ту же картошку, те же огурцы.
Невозможно.
И остальное.
Невозможно.
Невозможно,
правильно.
Да.
Понятно.
То есть там для того, чтобы войти, необходимо заплатить очень большой
откат. Входной билет,
либо...
потом за полку заплатить. Да.
То есть у нас вся система построена на коррупции, вы это великолепно знаете, и то разрешения нет, то сертификата нет. То есть государство
понятно.
У нас делает все возможное для того, чтобы вот эти как раз мелкие фермерские хозяйства не развивались.
Спасибо, принято.
Говорим о удобрениях, да, не помню, как называется, значит, сейчас банкротится у нас.
Не знаю, как называется. Быстрее говорите. Быстрее, быстрее, быстрее.
Производства, которые занимаются удобрениями, отечественных удобрений нет, либо их, опять-таки, отправили на экспорт, либо они по такой цене, что это невозможно для
фермеров. Спасибо. Принято, принято. То есть несколько вариантов, но просите, давайте.
Простите.
Несколько тезисов, да.
Дело в том, что мелкий фермер, тут звучало это слово, он и не пойдет в сети и правильно сделает, он поедет на ближайший рынок открытый и там будет продавать.
Ой, если его туда еще пустят, давайте не обольщаться. Это как бы отдельная тема. То, как происходит, да, что как контролируются рынки.
Что касается доступа в сети, то вот как раз это и в зарубежных странах, я упоминал здесь Голландию, и у нас должны делать как раз кооперативы фермеров, которые представляют собой мощную силу в переговорах с сетями. Действительно, сейчас сетям нужен постоянный поставщик. Не тот, который один раз привез, а потом 15 раз не привез. А нужен постоянный контракт на поставку. Кроме того, товар должен быть стандартизирован по форме, по качеству, так, чтобы его можно было выкладывать правильно. Ну и так далее. То есть у сетей свои требования. Конечно, они иногда наглеют. Они требуют входной билет, так называемый, за то, чтобы тебя вообще пустили в магазин. Они требуют отдельную плату за место на полке. Хочешь на правильной полке, которая вот видна сразу покупателю.
Плата работы мерчендайзера, да.
Так. Да, и так далее. Кроме того, они ведь берут товар на реализацию, а оплачивают через 90 или через 120 дней. А все это время ты кусай локти, дорогой поставщик. Вот все это, во-первых, надо, конечно, в переговорах резать и законодательно ограничивать. Но самое главное, что выдержать жесткую торговлю с крупными сетями могут кооперативы серьезных цивилизованных фермеров. У каждого, кстати, фермера там 15-20 гектар в обслуживании должно быть. Вот эту прослойку такого среднего фермерства, вот для борщевого как раз набора, для того, что нужно нам кроме зерна и кроме мяса птицы, вот это все надо делать. И я надеюсь, что в будущей Государственной Думе люди, заинтересованные в развитии среднего производящего несырьевого бизнеса, наконец появится.
7373948, телефон прямого эфира. Я хотела еще голосование запустить, возвращаясь к теме вот этой глобальной кооперации по защите климата и экологии, о которых говорят в Европе, в США, теперь уже у нас говорят от лица, в лице Анатолия Чубайса. Все-таки, товарищи, вы считаете, что климат, экология, энергетика – это действительно те темы, немногие, где Россия, например, с Западом может взаимодействовать? 134-21-35. Потому что все на одной планете живем, потому что нужно думать о будущем, сохранять планету и так далее. Вы считаете, что это тема для кооперации, действительно, 134-21-35. Вы считаете, что это скорее тема для противостояния, 134-21-36. А поясню, почему думаю, что это отчасти все-таки тема для противостояния. Смотрим, что выгодно, невыгодно. То есть банальная история с тем же самым коронавирусом. Объявлено было, что это угроза всему человечеству, давайте бороться. А потом выясняется, ой, эти маски не поставляют, там маски не поставляют, Китай 90 миллиардов долларов заработал на этом, вакцины. А давайте все-таки мы сделаем так, чтобы по миру вот так вот размазать эту вакцину. Давайте, чтобы если у вас мало производства, мы вам свое отгрузим. Говорит, нет, что-то нас не устраивает. Это действительно про выгодно-невыгодно. Поэтому впечатление создается, что климат, экология, энергетика, опять же, к вопросу нашего леса, что-то он как-то не подходит Европейскому Союзу. Голубой водород наш тоже не подходит почему-то Европейскому Союзу. А деньги, пожалуйста, платите. Поэтому это тема для противостояния скорее.
Есть и то, и другое. То есть есть реальная проблема, на которую пытаются навешивать разные страны свои собственные более узкие интересы. Так. И страны, и политические партии, и так далее. Значит, все-таки давайте видеть и суть проблемы, а не только здесь какую-то межпартийную, межгосударственную борьбу. По поводу того же голубого водорода. Значит, мы можем вполне приспособиться здесь и даже стать выгодными Евросоюзу, если из нашего метана, мы как-то это говорили в одной из наших прошлых бесед, из нашего метана, который мы по трубам доводим до Германии, а вот дальше, как там пытаются нам перекрывать трубу, а мы, договорившись с немецкими партнерами, на том конце трубы на территории Германии построим, скажем, какой-то завод по пиролизу этого метана и будем производить, да, голубой водород. Очень, тем не менее, хорошие и которые наверняка будут покупать.
Да, но в Европе говорят, а мы хотим методом электролиза. Это по-другому. 134-21-35, энергетика, климат, экология – это тема для взаимодействия России и Запада. 134-21-35, вы считаете, что это тема для противостояния? 134-21-36, Сергей Станкевич с нами, новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, 11.35 столица. Мы продолжаем с политиком, политологом, историком Сергеем Станкевичем. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Итоги голосования какие? 8% говорят, что энергетика, климат, экология, сохранность планеты Земля – это скорее тема для кооперации, сотрудничества России и западных государств. А 92% говорят, что нет, это все-таки тема для противостояния.
Ну, обстановка сейчас такая конфликтная, нервная, все видят вокруг себя заговоры, козни и агрессию.
А мне кажется, это про примеры, понимаете? Потому что если бы все было так благостно и действительно гуманизм был впереди, вот, там, денежные выгоды и так далее, тогда бы дети в Африке не голодали. Крамола, но по факту это было бы так.
Нет-нет, конечно, прагматика впереди. Тут да. не надо далеко ходить за реализмом. Прагматика впереди, но нельзя говорить о том, что забота о климате, забота об экологии, забота о выживании будущих поколений – это что-то вообще какие-то химеры словесные, и никого это вообще не волнует в принципе. Вот с этим я не согласен. А так, конечно, житейская прагматика, в первую очередь, надо выжить сейчас, здесь и сейчас, обеспечить себя. Это понятно, и этим все озабочены, ну, в первую очередь.
Про соседей давайте поговорим. Лукашенко сделал заявление. В основе политики Украины лежит конфронтация, и это угрожает Белоруссии. То есть как-то Александр Григорьевич снова меняет позицию, по-моему. Здесь просто важно понять, мы с вами неоднократно рассуждали на тему того, где потенциал все-таки и возможен ли он дальше во взаимоотношениях, налаживании отношений с Украиной. Вот, а вопроса очевидного пока нет. И тут Лукашенко, который сначала говорил, обвинял год назад, что вот приехали какие-то богатыри из России, пытаются здесь госпереворот устроить, потом все на самом деле не так оказалось, вот, это все Запад, происки Запада и Украины в том числе. Потом вроде бы и про Украину, и про Россию перестал так говорить, а теперь снова говорит так про Украину. Позиция Лукашенко каким-то образом все-таки сказывается на взаимоотношении вот нашего треугольника? Как вы считаете?
Сказывается. Конечно, не скажу, что решающим образом, но сказывается. Александру Григорьевичу Лукашенко, конечно, есть смысл в большей степени сосредоточиться на организации политического транзита в своей стране, завершить работу над Конституцией, будет ли это обновленная Конституция или совсем новая. Пока до конца это не ясно. Опубликовать ее, обсудить, принять на референдуме и выйти не позднее следующего года, желательно весной, крайний срок осенью следующего года, на новые выборы, которым, ну, будет уже минимум претензий. Вот это имеет смысл сделать. Если, не дай бог, вот та элита, которая сейчас вокруг Александра Григорьевича сохраняется, если она убедит его, она чувствует, эта элита, себя победителями, если она убедит его, что не надо ничего менять, мы и так победили, мы все, так сказать, под контролем держим, и теперь только надо монетизировать одержанную победу, так. Вот это будет ловушка неверного выбора. Есть такой термин в серьезной политологии. Ловушка неверного выбора, неверного целеполагания. Угу. Страны время от времени попадают в такую ловушку. В такую ловушку попал СССР в свое время и рухнул на этом. В такую ловушку рискует попасть сейчас дружественная и братская нам Белоруссия. Но в эту же ловушку на наших глазах, на всех парах движется и не очень дружественная пока что, но все еще братская Украина.
А вы вот имеете в виду заявление Зеленского, который призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию?
Ну, и это тоже, хотя, как бы... это из сферы враждебной риторики, а вот вещи есть и еще более серьезные и долгосрочные. Сейчас предстоит в Украине отмечать 30-летие независимости. В этой связи все будет по-взрослому, будет невиданный, как подается это в украинских СМИ, военный парад на Крещатике в Киеве. Все, что можно только собрать и показать, в основном, конечно, импортированное, но все будет показано, будет предъявлена миру мощная военная региональная держава, я опять-таки цитирую украинские СМИ. И, естественно, будут произнесены важные основополагающие речи. Будет произнесен и сформулирован некоторый государственный нарратив. Государственный нарратив – это те идеи, которые ежедневно, многократно, в течение многих лет ответственные государственные люди в разных вариантах будут повторять и будут внушать населению. И вот если этот государственный нарратив вот на этом юбилейном этапе будет сформулирован как враждебный, если Зеленский предложит народу, отмечающему 30-летие независимости, 200 лет воевать для того, чтобы пока не успокоимся, пока не вернем то, что, как мы считаем, у нас отобрали, значит, поколения будут рождаться на войне, проживать жизнь на войне, умирать на войне,
и детей
растить для войны. И вот так на 200 лет только кровь, пот и слезы, как говорил Черчилль в свое время, вот, если вот такое будет национальное целеполагание предъявлено в эти юбилейные дни, то это очень серьезная ловушка.
Ну, это же пропагандистская, как бы такая пропагандистская схема.
Понятно, что здесь риторика, но когда это произносится на высшем государственном уровне, когда это затем транслируется связанными с государством СМИ, всеми государственными чиновниками, когда это произносится в школах и в университетах, когда об этом ты читаешь на каждом заборе, и это происходит с детства и всю твою жизнь, это формирует национальное сознание в таком ложном, враждебном направлении. Это затачивает население на бесконечную, по сути, войну, где-то горячую, где-то холодную. Вот это я и называю ловушкой ложного национального целеполагания. Я надеюсь, что не сам Зеленский, он в этих категориях не мыслит, и он другое образование получал, а те люди, которые рядом с ним работают, они достаточно подготовленные профессионально, чтобы объяснить ему, как опасно попадать вот в такого рода ловушку.
Но придется...
И что нельзя этого делать.
Допустим, мы рассуждаем хорошо, что есть некие бояре в окружении Зеленского, которые могут пропагандировать деструктивную точку зрения, деструктивную стратегию, это один разговор, а вот он-то, его просто не могут убедить в этом. Ну, понимаете, с одной стороны, можно рассуждать, что ему надо будет когда-то выбрать, а все равно этот выбор небезопасен, например, выбор в сторону России. А с другой стороны, уже так много всего произошло, и, соответственно, может быть, и от России ждут каких-то шагов на Украине. Не гиперболизируем ли мы те явления, которые там происходят?
От России, конечно, многое зависит, но мы находимся в той точке, где очень важно, какую инициативу проявит действующий президент Украины. Вот понятно, что повернуть как бы вот в сторону братания с Россией резко он не может по тысяче причин, даже не буду их перечислять. Но почему нет никаких иных инициатив? Вот все его инициативы до сих пор, что-то новое, когда он предлагает, они все направлены на одно, на усугубление конфронтации.
Так.
Он, все его действия, вот создание там этой самой пресловутой крымской платформы, независимо от того, как ты трактуешь, как ты отвечаешь на вопрос, чей Крым, но создавать специальную платформу, собирать на нее страны и говорить, что вот эта платформа будет ежедневно бороться за передел территории, за возврат того, что мы потеряли, это явная подготовка, такая такая системная подготовка будущей жесткой конфронтации, чтобы некуда было деваться, чтобы никакого поворота в сторону не было. И ни одной инициативы я не слышал от действующего президента, который избирался как президент мира, ни одной, где звучало бы слово «компромисс». Вот здесь есть жесткая такая дилемма. Хочешь мира – будь готов к компромиссу. Предлагай компромиссы, тем более, если война идет на твоей территории.
Ну вот она предлагает. Считайте себя русскими, уезжайте из Донбасса.
Нет,
вот и
это,
все.
Это не компромисс, это конфронтация. Предлагай компромисс. Не готов к компромиссу – иди и довоюй тогда. Иди давай, попробуй тогда победить.
Послушайте,
вот.
Ну,
а
можно же...
вот да. Делать ни то, ни другое и предлагать своей стране и своему народу на поколение вперед, на десятилетия вперед, быть погруженным в этот бессмысленный, бесконечный конфликт, это плохой выбор. И ответственность за этот выбор будут нести не бояре вокруг него, а лично шестой президент Украины.
Сергей Борисович, так можно же в таком положении, в котором сейчас пребывает Зеленский, существовать довольно долго. Одно дело, кто-то... Вы считаете, что кто-то...
Довольно долго это до конца его президентского срока. Кто-то... Да, можно протянуть до конца.
Так вот в том-то и дело, что... А зачем что вы говорите, что он должен себя вести так, но... Мы же понимаем, что политику делают люди, и невозможно сравнивать, ну, действующего президента Украины, я не знаю, с какими-нибудь стратегами в Российской империи 19 века. Да нет, конечно. Но нет вот этих вот именно государственников. Сейчас политика принципиально другая, вы же сами это видите.
В Украине нет на самом деле очень важной вещи. Там происходит попытка переучредить государство, да,
ну,
и сформировать нацию. Вот, значит, в Украине нет другого. В Украине нет ответственной национальной элиты, государственно мыслящей, ответственной национальной элиты. Элиты объединения и элиты развития. Вот чего нет в Украине. Да, действительно, там бесконечная борьба олигархических кланов, бесконечная суета вокруг того государственного поста, который тебе на короткое время достался, и надо его монетизировать как можно быстрее. Так вот, я-то считал, что, может быть, Зеленский по своей стилистике, он же не профессиональный политик, он профессионально состоялся в другой сфере, и он как бы почувствовал миссию президентскую стать объединителем, собирателем.
Вот вы романтик, Сергей Борисович,
земель,
вот вы романтик, а?
Да, миротворцем.
Честное слово.
Вот, понимаете, когда человек вот в этой сфере, в какой он работал, там есть такие вещи, как высокий сценарий, как принятие роли.
Когда ты творческий человек, это одно, а когда тебя назначают на должность менеджера, и ты должен управлять недовольными сотрудниками, это совершенно другая история.
Ну, вот, к сожалению, оказалось, что другая история. Мне казалось, что это будет таким, знаете, продолжением. Обычно как ведь, да? Мы читаем в титрах, фильм основан на реальных событиях. То есть сначала были события, а потом по ним сняли фильм.
А все совпадения здесь... случайны, еще такое тоже пишут.
Да, а мне казалось, что здесь будет наоборот. Сначала был снят фильм про него в качестве президента, а потом события
вот вы правда романтик, Сергей Борисович.
События состоялись на основе фильма, можно сказать, будет в конце. Но вот ничего подобного пока не выглядит так. Зеленский собирается в Соединенные Штаты с визитом государственным, который может что-то поменять. Двое его людей ближайших, это министр иностранных дел Кулеба и глава его офиса Ермак, как раз приезжали тут на пару дней в Вашингтон готовить его визит и обговаривать те документы, которые там будут подписаны. А в конце месяца отправится сам Зеленский.
Политика меняется все равно. Вот если мы можем рассуждать на... тема того, что надо обязательно добиться от него, чтобы он сделал выбор, он был миротворцем и так далее. Мне кажется, все сейчас смотрят друг на друга с позиции выгодно-невыгодно. Мы продолжаем торговать с Украиной. Продолжаем. Да, объемы, конечно, стали меньше, но все равно торговля ведется. Помню, 10 миллиардов долларов, последний оборот, 9 миллиардов долларов. Вот. Поэтому торговать мы можем, можем. А в итоге, что там происходит в политическом плане, да и, наверное, уже не особо беспокоит кого-то. Самое главное, у нас там периметр охраняется, охраняется. Вот. Ну, с Донбассом что-то, ну, вот такая серая зона сейчас. Торгуем более-менее, ну да. А все остальное, это уже, пожалуйста, поводы для информационных ток-шоу. Все.
И тем не менее, вот поедет он, я не завершил немножко, поедет он в Штаты, удобный будет момент договориться. Соединенные Штаты являются тоже влиятельнейшим членом Совета Безопасности. Он постоянным членом Совета Безопасности, он, ну и предложи ты, как глава Украины, какой-то проект резолюции, связанный с мирным планом для Донбасса в Совет Безопасности. Обсуди сначала со Штатами, потом предложи в очередной раз, предложи только не так, как он делал это пародийно, встречу Путина он предлагал на линии разграничения сторон на Донбассе, да, а предложи какую-то серьезную встречу в той же Женеве или Вене и обсуди с президентом России эту инициативу, этот проект резолюции для Совета Безопасности ООН. То есть предлагай что-то, ведущее к миру, раз ты президент мира. Предлагай какие-то миротворческие, конструктивные инициативы. Хватит нагнетать с каждым новым шагом конфронтацию, ведущую к катастрофе. Вот этого делать, я считаю, больше нельзя, и 30-летие независимости, предстоящее Украине, я думаю, повод для таких серьезных каких-то государственных размышлений в тишине кабинета, а не на трибуне.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. Так, давайте вас послушаем, здравствуйте, наденьте наушники, пожалуйста.
Алло, да. Добрый день.
Здрасте.
Как говорится, у нас это шутит Евгения Фомина, вот, а борщ со сметаной нам, так сказать,
Максим. А при чем тут борщ со сметаной и Евгения Фомина? Простите, пожалуйста, Евгения Фомина пошла отдыхать уже после эфира, а меня Евгения Волгин зовут, если вы перепутали, и мы не про борщ сейчас, а про Украину говорим, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Но
Украина и борщ — это не совсем такие несовместные вещи.
Да, Украина хотела, чтобы в ЮНЕСКО был борщ занесен. Это правда. 7-3 в наследие, историческое наследие ЮНЕСКО. Всемирное наследие ЮНЕСКО. А, так, экологический сбор. Виталий, это дело не в противостоянии. Есть впечатление, что кто-то нащупал удобную, уютную кормушку. Это про Европу, а я-то думала, вы про сейчас. Ваше сообщение универсальное довольно-таки. А, есть еще один момент, который перед выборами тоже обсуждают, это по поводу как раз парламента и его функционал на фоне того, что у нас правительство есть и президент есть. Вот. А зачем нам парламент нужен? Вот выборы скоро. Очередной повод порассуждать. Зачем России парламент?
Вот хороший вопрос, и я его тоже часто читаю и слышу. Слушайте, а зачем вообще мы ходим на эти выборы? Все как бы радостно хихикают и иронизируют по поводу того, что чуть ли там чуть-чуть за 20% собираются голосовать на выборы в Госдуму. Что вот, дескать, зачем вообще это делать, зачем тратить деньги, зачем нам этот дорогостоящий институт? Есть правительство, есть президент. Все равно ж они решают. Да? Все равно в этом парламенте из правительства спускает законопроект, и нужной правительству форме он потом из парламента выходит. Вот зачем на все это тратить время, деньги и силы? Вам нужен парламент? У меня к вам вопрос.
Мне?
Да.
Мне парламент?
Лично вам.
Ну, положено, пусть будет.
Положено, пусть будет.
Нет, по идее, если, конечно, серьезно рассуждать на там, с точки зрения классического учебника, вот, то, конечно же, он нужен, потому что правительство – это все-таки там сильно меньше людей, плюс орган, который как раз-таки и должен, в том числе, и выполнять то, какие законодательные акты принимает парламент, поэтому если только правительство будет, ну, наверное, это не совсем правильно.
Ну, вот
все-таки
здесь
парламент нужен. Другое дело, кто в этом парламенте?
Исторически как появлялась власть? Да?
Да.
Значит, исторически появлялся царь, значит, появлялась династия, которую санкционировал сверху сам Господь Бог, а церковные иерархии венчали в церкви на царство, и люди должны были уважать власть, подчиняться ей, потому что она санкционирована сверху Господом. Вот в последние века утвердилась такая концепция народного суверенитета. Единственным источником власти является народ. Это записано у нас в Конституции. Да, то есть делегирование власти идет снизу, от народа. Но каким образом народ может повлиять на власть?
Ну, выбрать определенных депутатов.
Да, принять участие в выборах и... Народ может и обязан следить за тем, что происходит в парламенте, и корректировать его состав. Более того, народ должен чувствовать, что его точка зрения, большие группы народа, представлена в парламенте.
А
в этот момент представительство
есть?
Интересов.
Как вы считаете?
То есть тогда каждый что? Во-первых, допустим, президент что-то делает не так, правительство что-то сделало не так, да, но есть люди в парламенте, за которых я голосовал, то есть я там представлен. неправильным, и я надеюсь, что не сейчас, так в будущем они поправят правительственный курс. Но... И это успокаивает, это цементирует общество, это делает ситуацию предсказуемой и управляемой.
Сейчас вы считаете?
Сейчас нет. Вот у нас этого нет, потому что значительная часть общества чувствует себя непредставленной в парламенте. Эти люди нас даже не представляют, говорят очень многие граждане России.
Да, но этим гражданам России сразу же те же самые люди из парламента говорят: товарищ, ну вы же сами выбирали, ну не нравится, ходите активнее на выборы. Другое дело, что, может быть, речь идет о сравнении, какими были депутаты в Советском Союзе, которые там 3 раза в год или 2 раза в год собирались, а в основном они работали. А когда речь идет именно о профессиональном парламенте, это немножечко вымывает сам функционал. То есть ты там работаешь. Ну, тебя хорошо, тебя выбрали, ты получаешь зарплату из бюджета, но так или иначе ты становишься профессиональным депутатом.
Ну, на самом деле, все-таки депутат — это работа полного срока, она не может быть совмещена с чем-то еще. Тем более в такой стране, как наша, которая, в общем, находится...
Некоторым удается. Как декларации посмотришь,
некоторым удается. В затянувшемся таком переходном периоде. У нас очень интенсивным должно быть законодательство. Так что работать надо профессионально. А что касается вот представительства крупных каких-то категорий наших граждан, я не устаю говорит о том, что наша экономика рыночная и конкурентная. У нас должен быть развитый, не сырьевой частный сектор в экономике. Мы говорили сегодня о фермерах, но не только в этой сфере, но еще во многих других.
Так.
Тогда эта экономика живая, тогда она гибко реагирует на вызовы современности, тем более на новые технологии, которые появляются, и которые в значительной степени являются цифровыми и предполагающими наличие малых компаний, малых коллективов. Вот все это должно развиваться, но для этого должна быть не только элита контроля, которая сейчас, с моей точки зрения, прочно села на страну и на парламент. Элита контроля, ну и элита доения, я еще ее называю, вот. А должна быть элита развития. То есть должны быть такие представлены в парламенте группы нашего населения, как малый и средний бизнес, который должен чувствовать, что там есть люди, понимающие его проблемы. Должна быть представлена там большая категория самозанятых интеллигентов, которые оказывают там различного рода профессиональные услуги населению, в том числе и творческие услуги, в том числе и преподавательские услуги. Вот они тоже должны быть там представлены. Ну и, конечно, какое-то такое научно-предпринимательское сообщество, эти новые технологические компании, новый технологический сектор, бурно развивающийся во всех зарубежных странах, а у нас серьезно притормозивший, он тоже должен там находить каких-то людей, с которыми можно поговорить, которым можно что-то рассказать, и они оперативно внесут коррективы в законодательство. То есть парламент должен быть живым, это не должен быть орган контроля. Вот. И что еще важно, когда есть в обществе реальные противоречия, а они есть у нас, слава богу, довольно значительные противоречия, они должны сталкиваться и разрешаться, и разрешать свои конфликты, и находить компромиссы в парламенте, а не сталкиваться на улицах, чтобы приходилось вызывать космонавтов с автозаками. Потому что космонавтов приходится вызывать тогда, когда в парламенте реальные проблемы не обсуждаются и не решаются. Вот
ну как же,
тогда,
Сергей Павлович,
к сожалению, это происходит.
А что мы называем реальными проблемами, что мы называем реальными решениями?
Значит, ну, реальные проблемы являются сейчас тупик развития. Говорил об этом и Кудрин, о том, что модель экономики, вы его цитировали вначале, что модель экономики принципиально исчерпала себя, которая у нас сейчас. Ее надо менять. А как ее менять? Вот парламент бы должен это обсудить, но он пока не обсуждает.
Ну как, борщ уже обсуждают.
Ну и, кстати, соотношение между задачами развития и задачами справедливости, с тем, чтобы это развитие приносило прибыль не только узкой группе допущенных до бюджета компаний, но и широким слоям населения. Это тоже важная проблема. У нас, конечно, кое-что делается. Вот сейчас выплаты перед выборами довольно серьезные пошли семьям с детьми. Угу. И слава богу, что они пошли. Это замечательно. Но это должно делаться системно, а не в качестве высочайшей милости в определенный период. Иными словами, я надеюсь, что будущий парламент с этими проблемами будет справляться, потому что он невероятно важен. Невероятно важен и в целом в современных политических системах, и особенно в политической системе России.
Сергей Станкевич был с нами, политик, политолог, историк. Мы вам несколько титров уже придумали.
Спасибо.
Это была программа «Револьвер». Через сколько? Через две недели, наверное, снова с вами, да?
Да, да, до скорой встречи.
Потом у нас, сейчас, точнее, у нас новости будут, затем Макс с Мариной, а я к вам в 2 часа вернусь.